Наболевший вопрос.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России, Владимир. Это значит, будьте здоровы, говорят вам ведущие программы Валерий Скорбилин и ее режиссер за пультом Юрий Пискарев. Если задать людям вопрос, какая главная задача государства, то мы получим совершенно разные ответы. Но если вдуматься, то главной задачей любого государства должно быть пополнение населения этого государства. Иначе некому будет решать все остальные важные государственные задачи. И вот о том, как справляется с выполнением этой задачи Владимирский родильный дом номер 2, мы сейчас поговорим с его руководителем, заслуженным врачом Российской Федерации, акушером-гинекологом высшей категории Ириной Кирюхиной. Я рад вас приветствовать, Ирина Михайловна.
Здравствуйте.
Наш телефон для вопросов радиослушателей, разумеется, 35-31-33. Если вам есть за что поблагодарить медицинский персонал родильного дома номер 2 или есть за что покритиковать, звоните по этому номеру. Ирина Михайловна, насколько я знаю, критики не боится, на комплименты реагирует также спокойно. Ну а поводов для сегодняшней встречи у нас два. 60-летие Владимирского родильного дома номер 2 и 25-летие у руля этого богоугодного заведения Ирины Михайловны Кирюхиной. Наша уважаемая гостья, конечно, не может знать, каким был родильный дом номер 2 в 1957 году при своем открытии, но каким он был четверть века назад, в 1992, она должна хорошо помнить. Время было сложное, нервное, можно сказать, революционное. Ирина Михайловна, что было в 92-м году?
Я даже могу сказать и 57-й. Я изучала историю, подняла архивные материалы.
Это мы все можем так сказать.
Да, я знаю, что это был родильный дом, построен на средства коммунистического субботника. Построен он добротно, крепкие кирпичные стены. До сих пор у нас сохраняет свое тепло.
Да, и в то время ведь не было как такового проспекта Ленина.
Да.
Ну, то есть он был, это была улица Гагарина, но застройка-то была, это была Ямская Слобода.
Да, там была какая-то точная...
частные
точечная
дома.
Застройка, угу. Здание было двухэтажное, только то, что сейчас представляет центр родильного дома, центральная часть. Строился он долго, 19 лет, и на каком-то определенном этапе вначале одно крыло пристраивал, потом другое.
Подождите,
потом...
в 57-м он уже был запущен?
Он был запущен.
И... минус 19, это значит...
И закончен в 76-м году.
С 38-го года его строили?
Нет, нет, в 57-м только основное здание, и плюс 19 лет... И полностью тот образ, который он имеет сейчас, сложился в 76-м году. Его достраивали.
Ах, вот оно.
Да. Но в 57-м году уже принимали роды. И первый наш новорожденный, он как раз появился в ноябре 57-го года. Оттуда и пошла
интересно,
история.
Интересно, кто это был?
Нашли в архиве, это был мужчина, звали его Анатолий.
Но, знаете, фамилию?
Фамилию вот сейчас ищем, и фамилия есть, но уже по тому адресу, который нам дали в ЗАГСе, он, к сожалению, его нет. И адреса этого нет. Ну, думаем, что еще поищем. Только поиски начались. Ну, родильный дом имел лошадь, как гужевой транспорт. На нем довозили там пеленки, стирки, там питание женщинам. И лошадь это была на содержании.
И роженец подвозили.
И подвозил роженец. Сейчас, естественно, все это совершенно по-другому. 92-й год был сложный год. Когда я приступила к руководству, честно говоря, было сложность везде. Не только у меня были новые, вся страна жила по-новому.
В непонятном времени и состоянии.
Конечно, был распад Советского Союза, и вообще вся страна жила по-новому. Но то, что было тогда и сейчас...
Но рожали по-прежнему.
Конечно, рожали, и всегда выбирали наш родильный дом, и родов было всегда у нас много.
Но тогда, наверное, многого не хватало, да? Даже самых простейших медикаментов каких-то.
Да даже не то, что медикаменты. Мы искали утюги в одном месте, за какими-то швабрами, которые моют пол, мы ездили, помню, в Головино. Мы везде по области...
Тогда был бартер развит, так
да,
называемый.
Да, да, да.
Вещь на вещь.
Ну, а мы услуги оказывали. Мы, значит, оказывали услуги там медицинские, а что-то за это получали. Было очень сложно обеспечить. Вот материально родильный дом был настолько тяжело, потому что я всегда своим говорю докторам, вы принимаете роды, вы на передовой, вы воюете, а я должна вам подносить патроны. Mm-hmm. И поэтому мы с нашим завхозом ездили, все подвозили, но, тем не менее, мы не потеряли родильный дом. он сохранился, он пережил все лихие времена, разные слияния, деструктуризации. Он оставался родильным домом, и до сих пор это один из лучших роддомов нашего Владимирской области.
Ну вот в этом году произошло обновление вашего родильного дома и внутри, и снаружи. И материальная база обновилась, и территория похорошела. Скажите, что именно произошло?
Ну, во-первых, мы заявили о том, что у нас будет юбилей. Стали мы заявлять еще года 3 назад, мы везде обращались, просили. Нам выделяли средства бюджета. Бюджет нам выделил средства на ремонт фасада, мы перекрыли кровлю, мы заасфальтировали территорию. Я вообще хочу сказать, что с приходом губернатора Светланы Юрьевны Орловой стало больше внимания уделяться здравоохранению. И я это почувствовала на своем учреждении. То есть то, что был даже родильный дом в 2012 году, когда была модернизация, когда были деньги в нашей области, нам ничего тогда не досталось. И сейчас, какой родильный дом, я считаю, что это заслуга именно работы администрации нашей области.
Так что же особенно у вас изменилось?
Мы сделали ремонт. Здание стало красивое, яркое. Выбрали очень такой позитивный колор, ярко-желтый. Да, ярко-желтый. Мы выбирали его со всеми женщинами. Мы устроили даже как бы свою такую анкету. Какой цвет вы выбираете? Вы представляете, 80% женщин нашего родильного дома выбрали вот именно этот цвет.
Когда мы... Михайловна, знаете, какой цвет надо было выбрать?
Какой?
Половина, верхняя часть голубая, а нижняя розовая. Мальчики и девочки.
Мальчики и девочки. Да. Ну, это, наверное, на будущем. Ведь ничто не вечно. Пройдет лет 5, и фасад это тоже будет ветшать. И мы запомним вашу такую рекомендацию.
И это все поймут, это будет читаться.
Да, да. Но, с другой стороны, желтый цвет – это нейтральный цвет, спокойный. И он всех примирил. Кровля зеленая, очень красивая, надежная. Вот эти дожди летние, нигде не промокла. Потом мы обратились к очень многим учреждениям просто оказать спонсорскую помощь. И нам помогли во всем. Во-первых, нам давали транспорт, чтобы вывести вот там лишний мусор. Мы очистили сквер. Мы решили, что этот сквер на следующий год получит дорожки, какие-то лавочки, и это будет прогулочная зона наших беременных женщин. А наш эколог главный нам выделил посадочный материал. Мы посадили 20 елочек. Нам посадили аллею лип.
Надо, чтобы каждая женица сажала по елочке. Да. Уже бы около вас вырос
будет
целый лес.
Ну,
целая роща.
Если это будет, то уже там просто через эту рощу не пройдешь к родам, потому что родов у нас колоссально много. И в прошлом году мы приняли 3600 родов. Я не могу представить, где мы посадим 3600 елочек. Ну, в общем, стало очень хорошо.
Площадей у вас не прибавилось, тем не менее.
Площадей не прибавилось.
А вам нужны еще площади или нет?
Да вы знаете...
Вы стеснены?
Нет, я бы не сказала, что мы стеснены. Хотя палаты, конечно, перегружены бывают. Нас спасает только то, что мы получили письмо Минздрава несколько лет назад и сократили время пребывания в роддоме. Если раньше женщина должна была лежать 7-8 дней, то сейчас у нас 4 дня.
Новый стандарт.
Да, и за счет оборота наших пациентов, ранней выписки, у нас нет скученности. Если только у нас будут задерживаться наши женщины, то, конечно, мест не будет хватать.
Ирина Михайловна, а сколько же денег потрачено вот на все это благоустройство и обновление?
Ну вот кровля нам встала порядка 8 миллионов, а фасад мы красили в 3 захода.
Но в общей сложности цифра у вас
20.
Есть?
20. Общая, да? Да, общая сложность – это 20 миллионов.
Скажите, а вот я полагаю, что вокруг вас раздавалось этакое жужжание о том, что вот все это обновление стало возможным потому, что директор департамента здравоохранения щедрой рукой выделил своей жене средства на проведение в порядок родильного дома.
Ну, вы знаете...
Возможно, даже и были финансовые проверки на этот счет.
Проверок много, и до сих пор с начала года уже 6 проверок. Причем так интересно...
Сурово. В юбилейный год надо все проверить, а как же?
Проверки идут давно. Они начались еще при той власти, проверки идут всегда. Ну, у каждого своя работа, я не обижаюсь на это. Проверки, как правило, ничего плохого не находят, потому что все, что мы делаем, это на благо наших пациентов. А вот эта связь, там, муж у нее кто, и так далее, ну, мне это всегда кажется очень смешным, потому что мы с Александром Викторовичем знакомы 17 лет. Мы познакомились с детьми, у нас была общая цель, мы получали одну профессию, мы шли первыми распределяться, потому что у нас был самый высокий балл на курсе, мы попали во Владимирскую область, нам было по 22-23 года, и мы никаких связей не имели, никаких знакомств, и стали тем, кем мы есть, только из-за того, что мы всегда поддерживали друг друга. У нас семья, которая имела общую цель, что наше здравоохранение в Владимирской области будет самое лучшее, и мы на каждом своем маленьком кусочке работы будем добиваться самых высоких результатов. Мне кажется, нам это удалось, и все нормально.
Ирина Михайловна, не могу затронуть еще один эпизод, связанный с финансированием. Кроме бюджетных средств, на ваш роддом буквально свалились завещательные деньги жителя Владимира Виктора Сергеевича Зуева. Вот хотя эта трогательнейшая и сенсационная история в ноябре прошлого года обошла все средства массовой информации, включая не только владимирские, хочется услышать из первых уст, как это произошло.
Это было как сказка, просто как чудо. Одна из жительниц нашего Владимира получает квартиру, квартира, ну, как бы вторичное жилье. В этой квартире находится шкаф с книгами. Она начинает перебирать книги. В одной из книг она нашла завещание. И там бывший жилец Зуев Виктор Сергеевич завещает родильный дом номер 2, деньги в сберкассе. Мы не знали, какая сумма. Женщина пришла к нам, сказала, я не знаю, достоверно это завещание или нет. Мы узнаем, что он достоверно, через суд мы вступаем в права наследства.
Там ведь было не только роддома номер 2.
И тогда мы узнаем во время суда, что завещание еще и перинатальному центру, бывшему первому родильному дому, и даже больше суммы, чем нам, и нашему дому ребенка.
Интересно, как он поделил, да?
Да.
Эти суммы.
Да,
наверное, он сам родился, может быть, в первом роддоме.
Он вообще уроженец не Владимирской области.
Понятно.
Он попал сюда случайно. Ну, суммы были разные, но мне настолько стал интересен этот человек, и я начала искать историю про него. Я собрала целое досье. Это уникальнейший человек. Мы нашли его награду. Он прошел всю войну, он вообще жил в Махачкале. Он из Махачкалы. Он прошел всю войну, он потерял ногу во время войны. Несмотря на это, он не отчаялся, не впал в депрессию. Он получил высшее образование в Москве, он стал инженером, устроился в КБ, и это КБ переехал в наш электроприбор, завод. Они занимались закрытой деятельностью. Его радары, которые он изобрел, в 25 аэропортах мира стоят. То есть это уникальный человек.
А мы ничего не знали.
А мы не знали, потому что он был там, раньше был ящик.
Засекреченный.
Ящик засекреченный под номером. Такой уникальный человек жил среди нас. Мне захотелось о нем рассказать всем. Я начала печатать, ко мне приезжали центральная пресса, и эта информация попала на Пятый канал. И оказалось, что в Санкт-Петербурге проживает его племянница. Она не знала, что дядя Витя умер. Она приехала, она принесла нам много материалов. У нас на целый исторический музей есть материалы.
А он-то знал, что она там проживает, интересно?
Ну, они давно не общались.
Может быть, он тогда ей деньги бы завещал?
Нет, он знал. Он знал.
Знал,
но были какие-то сложности в отношениях, которые не хочется ворошить.
Ирина Михайловна, а вы думали о том, чтобы как-то наглядно обозначить внутри здания вот вклад Виктора Сергеевича Зуева?
Да, мы купили прибор. Прибор этот изумительный на его средства. На этом приборе мы сделали табличку, что это прибор подарен, куплен на средства вот такого прекрасного человека.
Что за чудо-прибор?
Значит, прибор называется определением анализатор КЩС, кислотно-щелочного равновесие.
Крови.
Крови. Mm-hmm. Мы, значит, берем пуповину при рождении, пуповинную кровь у всех малышей и определяем. И там выступает маркер, который показывает, что у данного ребенка есть кислородное голодание, и у него есть риск биохимической травмы мозга. И этот ребенок, родившийся совершенно здоровым внешне, может иметь потом такую патологию, как ДЦП. Мы стали выявлять таких деток, переводить их своевременно, и у нас улучшился прогноз. У нас дети стали лучше, здоровее. Я суеверная, так хочется по деревяшке постучать, но в этом году у нас умер всего один ребенок. Хотя раньше младенческая смертность была колоссальной цифрой имела, он очень помогает.
Этот Мы поговорим еще о ваших показателях. Mm-hmm. После рекламного перерыва, уважаемые радиослушатели, встречаемся через 3 минуты.
Наболевший вопрос.
Напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в гостях у программы «Наболевший вопрос» руководитель Владимирского родильного дома номер 2, то есть главный врач, заслуженный врач Российской Федерации акушер-гинеколог высшей категории Ирина Михайловна Кирюхина. По телефону 35 31 33 она готова ответить на любой ваш вопрос, связанный с деятельностью ее богоугодного, я так называю, заведения. Ирина Михайловна, как сегодня рожают в роддоме номер 2? Насколько я понимаю, вот есть родовый сертификат, то есть это бюджетные роды, да, и есть контракт на роды. В чем разница между ними?
Ну, вообще-то есть базовое финансирование, это ОМС или бюджет. Это основное. Родовой сертификат – это вспомогательный, он действует с 2006 года, он дает дополнительные средства, на роды выделяется 6 тысяч рублей, приобретение медикаментов, доплата медикам и, значит, приобретение оборудования и расходных материалов. Сумма небольшая, но она имеет такой как бы вместе там суммарном выражении, в принципе, помогает акушерам дополнительные какие-то, значит, приобретать расходные материалы. А контракт на роды – это платные услуги, это дело индивидуальное, по выбору, по желанию.
Что дает контракт? Что она он предусматривает, вернее?
Предусматривает молочную палату с повышенной комфортностью, дополнительное питание.
Ну что там, телевизор, холодильник?
Сервис, да, там в каждой палате вся бытовая техника. И холодильник, и микроволновая печь, и чайник, и посещение родственников. Вообще-то роддома закрыты, но это вот такое маленькое. Народу там никогда не бывает много, потому что все довольны общими государственными услугами.
Насколько сегодня распространены в практике вашего роддома так называемые семейные или партнерские роды?
Они имеют место. У нас есть палата, где приходит, ну, где-то 2-3 человека.
Но это еще не стало обычной практикой?
Нет, плохо приживается. Ну, как-то 2-3 человека в месяц – это не так много, если 300 родов. Но, тем не менее, есть такие семьи, которые хотят рожать вместе, и они на это тоже имеют право. Мы предоставляем им место, совместное пребывание. Мужчины помогают, участвуют. Хорошо, нормально, мне это нравится.
Мне интересно, кто может участвовать в семейных и партнерских родах? То есть только близкие родственники или, может быть, даже друзья,
могут
подруги?
Могут и друзья.
Это то есть нет пределов, никаких ограничений?
Тот человек, которого выбрала роженица.
Ага, понятно.
Она его выбрала, она его доверяет. Человек приходит, мы рассказываем, чем он будет заниматься, в чем заключается его деятельность во время этих родов, и все нормально получается.
Вот вы упомянули о сборе пуповинной крови. Это ведь относительно новая практика, да?
Сбор пуповинной крови, да. Это анализ, я вам сказала, что мы берем кровь на анализ КЧС. Сами мы пуповину кровь не собираем.
А вот я прочел просто в интернете, что у вас собирая. Есть такая услуга, она называется биострахование новорожденного. И эта кровь хранится в гемобанке.
Это не наша услуга.
Не ваша.
Это услуга, которую просят женщины, чтобы мы им оказали. Мы оказываем ее совершенно бесплатно, потому что мы знаем, как это набирать. Женщина заключает договор с гемобанком, так как пуповинная кровь содержит стволовые клетки. Стволовые клетки сейчас помогают от многих заболеваний, серьезных онкологических заболеваний, от наследственных заболеваний. Поэтому мы эту кровь умеем собирать, и по просьбе женщин мы ее собираем в тот резервуар, который она получает в гемобанке.
А где этот гемобанк?
А он расположен в Москве, они сами приезжают, женщина выходит на представителя, они приезжают, тут же
понятно,
забирают.
Понятно. Скажите, откуда территориально принимает роженицу роддом номер 2? Ну, естественно, кроме города Владимир.
Мы принимаем несколько женских консультаций. Это Юрьевец у нас идет, ну, Владимир. У нас прикреплены женские консультации номер 2, номер 6, Юрьевецкая, ВТЗ. Часть студенческой. Юрьев-Польский весь район и весь Собинский район.
Итого в год выходит сколько родов?
У нас 3600 новорожденных в прошлом году родилось.
Кстати, а ваши двое внуков появились на свет в родильном доме?
А у меня
дом?
Трое внуков.
Трое
и
уже,
все, да?
Да,
и все три внука мои родились во втором родильном доме.
Ну, конечно же, где же еще им родиться?
Я сама принимала эти роды всех троих своих малышей.
Растет ли рождаемость фактически? То есть увеличивается ли число родов на 1000 человек населения, или увеличивается территориальный диапазон рождаемости? Как вы скажете?
Нет, рождаемость не растет.
Не растет.
Не растет. И как вы, наверное, знаете, про это даже наш президент говорил, каждые 25 лет, это жизнь поколения, у нас идет повторение ситуации. Самая низкая рождаемость и потеря была населения, это 42-й год, война. Если мы прибавим 25 лет, 67-й год, еще раз 25 лет, 92-й год. В 92-м году распад Советского Союза, люди не знали, что с ними будет.
И сейчас опять
и вдруг наслоилась война, отголосок войны, плюс, значит, наша распад Советского Союза, и сейчас опять. Вот они, 25 лет. Поэтому в этом году идет снижение рождаемости, и мы это видим. Но наш родильный дом пока не сидит без работы, потому что мы видим перераспределение, и к нам приезжают женщины из районов. И каждую пятницу мы записываем женщин всех желающих. Вот я сегодня записывала, сюда приехала, 25 человек я записала. В ту пятницу это было 30 женщин, которые приехали из районов, они выбрали наш родильный дом, они имеют право выбирать, у них на руках родовой сертификат, который дает им это право. И мы их записываем, они к нам приезжают, кто-то заранее ложится, чтобы не было родов в дороге, а кто-то прямо и едет с началом родовой деятельности.
Ирина Михайловна, за время своего существования в роддоме номер 2 родилось более 140 тысяч детей. Это вот общедоступная цифра, правильно, да?
Да.
Это соизмеримо с населением целого города, такого как Муром или Ковров, или дюжины таких городов, как, например, Суздаль. Но есть и другой показатель – младенческая смертность. Если я не ошибаюсь, у вас она равна около 2 промилле, то есть 2 младенца, умерших в первую неделю жизни, на 1000 родившихся живыми. Правильно, да? Если не ошибаюсь, эта цифра примерно втрое меньше, чем в среднем по Центральному федеральному округу, и в 3,5 раза меньше, чем в среднем по России. То есть вы с большим опережением идете, да. А вообще, каковы причины сегодняшней младенческой смертности, если она иногда, к сожалению, встречается?
Вот каждый случай смертности, потери ребенка – это огромное страдание семьи, огромное переживание медиков и всегда анализ. Мы всегда ищем, от чего. В этом году, вот уже мы отработали 9-й месяц, умер один младенец у нас. Всего один в этом году. Мы приняли уже больше 2000 родов. Один младенец.
Что же ему так не повезло?
А не повезло совершенно нераспознанный при беременности сложный порог сосудов, нисходящий в ветви аорты. Она оказалась функционально неспособна, недоразвита ни на УЗИ, ни на обследование. Это ничего не показало.
То есть он был обречен?
Он родился, этот младенец, и час прожил, он погиб. И когда мы на секции увидели вот такой порог, конечно, для нас это был шок.
А мама не опасности?
Мама, да, она все нормально, она была на нас обижена, она писала в газеты, она обвиняла врача, там кто-то был неправ. Ее можно понять.
Мы на нее, ее можно
да,
понять.
Ее можно понять. Ну, а так, конечно, вот еще 3 младенца, они погибли внутриутробно от тяжелой патологии, тяжелейшей. Это преждевременная отслойка, нормально расположен плацент, когда жизнь женщины-то была в опасности. И мы одну женщину спасали, она уже поступила с мертвым плодом. Поэтому акушерство – это серьезно. Это единственная, наверное, профессия медицинская, где мы отвечаем за две жизни.
А случаи материнской смертности у вас есть?
У нас, ой, тоже постучать хочется, не было ее все 25 лет. Угу. Не было.
Ну, это здорово. А скажите все-таки, как изменяется контингент рожениц на вашей профессиональной памяти за последние четверть века? То есть кондиции здоровья, возрастной диапазон, много ли недоношенных детей рождается сегодня?
У нас большие изменения в области произошли, когда наш перинатальный центр наконец-то получил статус перинатального центра. Конечно, он не такой перинатальный центр, который строили на федеральные деньги в других регионах, где сразу была и реанимация женская, и реанимация детская. У нас он строился за счет наших финансов, поэтому мы смогли только открыть сейчас детскую реанимацию. Там недоношенные дети стали концентрироваться. Открылось очень интересное такое, я считаю, в области прекрасное. Это эвакуация медицинская. Скорая помощь привозит детей при преждевременных родах в животе матери, в утробе. Они приезжают, и помощь уже им оказывают в перинатальном центре. Угу. Это позволило снизить младенческую смертность. У нас, я считаю, что очень большие изменения произошли вообще на плане маршрутизации. Закрылись неэффективные роддома, открылись роддома, где есть неонатологи, где есть койки реанимации новорожденных, и мы стали оказывать нормальную, полноценную помощь детям. У нас открылась пренатальная диагностика центра, 11 центров, где мы делаем УЗИ первого скрининга. У нас прекрасная генетическая лаборатория. Мы в 11-12 недель не только делаем УЗИ-скрининг, еще берем кровь на генетические маркеры. Мы исключаем болезни Дауна, Эдвардса, Патау. И дети с генетическими аномалиями сейчас все реже и реже появляются на свет.
Как это хорошо.
Да, это все стало лучше, и это как раз благоприятный такой прогноз. Дети стали здоровее, а матери стали рожать более зрелые. И если раньше это были юные первородящие, 18-19 лет, сейчас их не стало. Сейчас первые роды сдвинулись на 27-28 лет.
Это хорошо, Ирина Михайловна.
Я считаю, что это отлично, потому что мы видим зрелое, разумное, сознательное материнство. И видим, что эти мамы ходят и на школу материнства, и они хотят все знать. Они к детям относятся с полной ответственностью. Это отлично.
Скажите, а какой сегодня кадровый потенциал у роддома номер 2? Требуются ли врачи и акушерки?
Акушерок наша область не готовила давно. И я очень рада, что сейчас в Ковровском
это колледже... Это у нас колледж виноват.
Колледж, да, они закрыли. Очень тяжелая эта профессия акушерки. А Ковровский колледж готовит. И уже на следующий год будет первый выпуск. И я думаю, что к нам придут достаточное количество акушерок.
То есть нужны вам акушерки?
Нужны,
да?
Потому что много старых кадров. Вот в этом году, например, уволилась акушерка. Она пришла с первого выпуска колледжа в 57-м году ко мне. И вот она только уволилась, ей уже далеко за 80 она работала. Нужна молодежь, нужна свежая кровь. Врачи к нам приходят каждый год по 2-3 врача. Из Иваново стали переезжать, из перинатального центра Ивановска приехала девочка, кандидат медицинских наук, отлично работает. И анестезиологи пришли. Да, мы стали более интересны, потому что у нас социальные вопросы решаются.
Ирина Михайловна, ну вот в целом складывается очень благоприятная картина того, в каком состоянии сегодня находится родильный дом номер 2, в каком состоянии он подошел к своему юбилею 60-летнему. И все-таки я не могу не спросить, какие проблемы в организации родовспоможения в широком плане еще ждут своего решения?
Ну, по всей видимости, все-таки оснащение оборудованием, потому что... Оборудование, оно очень быстро устаревает, оно морально устаревает, и мы хотим догнать европейские стандарты. Мы читаем, на каком оборудовании работают, и завидуем белой завистью, потому что мои доктора готовы выучить, освоить, как жизнь показала, очень тяжелейшее оборудование, они могут применять в работе, и оборудование нам помогает делать и диагностику, и помощь оказывать. Поэтому мы имеем некоторые проблемы пока с оснащением. Ну, вторая проблема – это, конечно, кадры, кадры акушеры, как мы сейчас с вами говорили. Вот. Ну, и, наверное, хочется зарплату более высокую, как все, потому что дорожная карта – это средняя температура по больнице, а нашим, особенно пожилым докторам, хочется, чтобы мы получали эту дорожную карту на ставку. Ну, есть такие проблемы, которые, наверное, объединяют все медицинские учреждения всей области, потому что вроде бы и дорожная карта, вроде и повышение зарплаты, и в 2018 году будет средняя зарплата равна удвоенным в среднем зарплатам в экономике, но все-таки хочется немножко другой принцип ее назначения.
Ну и в заключение, как председатель комитета законодательного собрания области по вопросам здравоохранения, демографии, материнства и детства, пытаетесь ли вы инициировать какие-то местные правовые шаги, направленные на улучшение ситуации в вашей профессиональной сфере?
Ой, не то слово. Я ввела такую интересную вещь, причем сама ее придумала, очень долго разбиралась, как льготная ипотека, которой сейчас все гордятся. 7 месяцев я ее пробивала, я изучила, что делается в других регионах, и поняла, что без ипотеки нам не прожить. Я очень удовлетворена тем, что на сегодняшний день 150 семей медиков ей воспользовались. Ну и, конечно, материнству помогаю, многодетным матерям. И стараюсь, чтобы у них все было хорошо.
Ну что ж, Ирина Михайловна, я желаю Владимирскому родильному дому номер 2 дальнейших успехов в решении главной государственной задачи, демографической, и ярких юбилейных торжеств.
Спасибо.
Напоминаю радиослушателям, что гостьей программы «Наболевший вопрос» была главный врач Владимирского родильного дома номер 2, заслуженный врач Российской Федерации, акушер-гинеколог высшей категории Ирина Михайловна Кирюхина. За режиссерским пультом работал Юрий Пискарев. У микрофона в студии Валерий Скорбилин. Берегите себя и близких, друзья.